Сегодняшняя лекция заказная. Я не ожидал, сколько будет мне звонков после вот той лекции, которая, как называется, «Продавшие душу», да? «Продавшие душу». Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь, да? Вот. И говорят, надо продолжение долго. Какое продолжение? Ну, какое продолжение? Вроде все. Хотя я там много не сказал, просто много материала, но и лекции так три там с лишним часа, куда дальше уже. Вот. И я думал, ну да, чтобы яды на заказ работал никогда. Но так получается, что сегодня будет продолжение. Но она будет не называться «Продавшие душу», она будет называться «Стоимость души». Просто из этой лекции, ну, по продаже, там и сатанисты были, там много чего. Нет смысла перечислять, пересказывать ту лекцию. Многое не досказал, сатанисты, на какие они подразделения делятся, там, на четыре основные категории. Вот везде такое есть. Четыре группы, я буду говорить, людей предаются Господу, четыре не предаются Господу. Причем одни говорят, четыре предаются, вот, их даже называют махатмами. Вот, оказывается, это обыкновенные люди. А есть четыре, которые никогда не предаются Господу. Так вот, сатанистов тоже есть четыре группы. Одни самые тупые, одни самые, которые всем руководят. Между ними еще две группы болтаются. В общем, я думал, и много было направлений с предыдущей лекции, и я остановился, думал, интересно, вот мы ценим людей по погонам, по значению, вот, по святости, там, да, и, ну как-то вот ценим, сколько он сделал или сколько он ничего не сделал. Или добрый был человек. Ну, всяческие оценки есть. И при этом говорится, не судите. Не судите. Но при этом, ну, раз уж она библейская эта фраза, там есть другая фраза, что духовный судить может. Как судить, как оценить? Одним словом, души разные или нет? Сатанисты говорят, разные. И поэтому за каждую душу дают разное количество денег или всяких там чего. По-разному продается она. По-разному. Торгуются в этом мире сейчас во всем. Ну, всем. Ну, все, вот, что можно придумать, всем торгуют. Участки на Луне, пожалуйста. Участки в Антарктиде, пожалуйста, торгуют, да. И какие-то люди покупают на всякий случай, да. Торгуют радиоволнами, какой-то частотой. На ней еще никто не работает, но частоту купили, все, я купил. А кто торгует? Он что, был обладатель вот этой вот частоты? Вот. Ничем торговать нельзя, но тем не менее торгуют. И ценность продаваемого зависит от, насколько оно долго существует в этом мире и насколько оно будет, ну, нужна. Некоторые вещи вот недолго живущие. Есть вот одноразовые стаканчики, да. А вот это вот железо, оно будет подороже. Вот, а некоторые вещи такие, антиквариаты, они вообще там с возрастом даже возрастают. А душа вообще бессмертна, она без бесконечного времени, значит, то есть срока годности нету, получается, то есть должна быть цена какая? Очень большая, то есть купить нельзя. Покупательная способность зависит, вот моя покупательная способность зависит, что я могу купить. Что дешево, могу купить сразу, что дороже, чем дороже, тем труднее купить. А если она очень дорого, бывает очень дорого, что я вот все продам и это даже не могу купить. Не могу купить, если даже все продам. А если оно бесценно, вообще не подберешься. Так вот, я сегодня буду говорить о том, что сколько стоит наша душа, реально стоит, как ее оценивают, по каким категориям оценивают. Это можно взвесить по-другому, хотя назвал стоимость души, правильнее будет назвать размерность души. Размерность души, потому что, ну, у нас есть там метрическая система мер, да? Кто-то говорит, вот человек умер, взвесили до после смерти, вот эта разница, вот душа улетела. Ну, это не душа улетела, ну, не будем вдаваться в подробности. Ну, как-то меряют ее там в граммах, в килограммах. Но давайте обратимся к фольклору или к священным писаниям. А как там про душу говорят? Как народ говорит про душу? Потому что это наиболее точное. Потому что все это можно изменить, науку можно изменить в пользу того, кто это и меняет. Но в народе эти сведения остаются. Говорят люди малодушие. Есть такого, то есть маленькая душа. Есть слово большая душа, есть слово великая душа. На санскрите называется махатма, маха, атма. Есть атма, есть махатма, большая душа. Есть слово великодушие, великодушие. Есть слово бездушие, интересно. И вот эти слова, чем они, есть слово равнодушие, равнодушие. И много-много-много. Но в основном эти слова цепляются за какой-то размер. И хотя нам говорят, вот веды тут пишут, написали, что душа, она имеет одну десятитысячную кончика волоса. Вот такая вот малюсенькая. Но я думаю, они разные. Они не все одинаковые. Вот я хочу сказать. Да, души мы бесценные. Мы души бесценные. Но мы разные. Мы разные. Одни большие бесценные, другие маленькие бесценные, потому что что-то можно продавать, что-то не можно продавать. Почему? Потому что то, что в вечности, оно не стоит на месте, оно всегда меняется. Конкретную цену, статическую цену можно назвать на что-то вот на такое, вот изготовили, вот все. А то, что меняется, разве можно цену назвать? Ну, продают животных, продают людей, раньше продавали в рабство, тоже цену какую-то назначали. Ну вот дошли до души. Дошли до души. То есть мы докатились до точки. Но это должно нам помочь. Вот это то, что люди говорят, и люди уважают великодушие и не уважают малодушие. Малодушие — это синоним трусости. Вот не уважают и презирают. И сколько стоит душа труса? Мало она еще стоит на рынке. Сколько стоит душа, великая душа? О, ее стараются купить, кто, не только сатанисты, потому что, прикрывшись именем этого человека, можно двигать другие дела, и которые малодушные люди, то есть слабо соображающие, пойдут за этим делом. Рекламу, да, купить. Почему всяких артистов, почему там... Там тот круг, Том Круз пошел, вот в эти сатанисты, там, правда, их называются они себя саентологи, да? И сразу толпа туда пошла. И вот этот самый главный саентолог, не тот, который все изобрел, а вот который потом начал двигать, он около Голливуда терся, чтобы переманить. И там парочку таких известных артистов переманил, и сразу церковь наполнилась. Почему? Большая душа, тяжелая, притягивает, как гравитация, мы говорили. И вот давайте посмотрим, что об этом говорит, ну, например, православный священник. Он, я думаю, ничего не знает, что душа там десятитысячная кончика волоса. Ну вот это священник Сергей Круглов, у него есть духовное имя какое-то, я не записал. Вот он говорит, сейчас как это публикация, это он называет... Архиепископ Аверкий. Вот то, что я буду читать, это архиепископ Аверкий. И это его что-то четвертый том, то есть он такой писак, оказывается. Про души большие, маленькие, могучие, немощные, живые и мертвые. Статья называется «Какого размера душа?» Размер. В батюшком храме задают много вопросов. Однажды у меня спросили, а какого размера у человека душа? На этот вроде бы простой вопрос я тогда не ответил. Теперь думаю вот что. Размеры души бывают разные. Итак, душа. Думая о душе, вижу я вот что. Иногда она бывает большая. Не то, что вроде больше тела, а чуть ли не со всю Вселенную. Есть в народе выражение «широкая душа». Это душа, которая способна вместить в себя далекие звезды и мурчащего на коленях котенка, и леса, и моря, словом, всю красоту. Но прежде всего эта душа отзывчивая к ближним и к другим, преодолевающая самость, способная любить и жертвовать своим, поддерживать других, невзирая на собственные проблемы и тяготы. Человек с такой душой сам бывает в трудных обстоятельствах, бывает тяжело болен, но от него исходит нечто, что поддерживает окружающих. К нему тянутся люди. Жизнью души живой делится с другими. За годы служения священником я знал немало таких людей. Даже причащая их на смертном одре, я чувствовал неизъяснимую радость, словно Не я приехал к страждущим со святыми дарами, а они причастили меня самого. А иногда наоборот. Про человека, который внешне вроде бы живой, говорят, мертвая душа. До такой степени развился у человека эгоизм, не любовь, не чуткость к ближним, к Богу, к Божьему миру. И душа у него маленькая, немощная. Маленькая, скорчившись. А вот тут на паузу, да? Вот я это читаю, знаете, почему-то, что у нас душа должна расти. Это семя, которое растет. Но она может уменьшаться. Мы можем терять душу. Там, потеряешь душу. Кто теряет душу? Вот вспомните, кто теряет душу? Вот библейское выражение. Кто теряет душу?
Неверующие.
Нет. Конкретное действие. Кто хочет спасти ее? Все самосовершенствующиеся люди, которые хотят развить себе сознание Кришны, или развить себе доброту какую-то там, развить себе, они теряют душу. Потому что саморазвития нету. Саморазвития нет. Мы к этому вернемся. Это одна из самых-самых страшных. Давайте я вам зачитаю очень страшную формулировку. Можно сказать, в конец загляну, в конец, чтобы мы сразу правильно, в шоке, да. Так, полная бездуховность, такое выражение. Полная бездуховность, маскируясь под духовность, это, знаете, не духовность, вот такая вот я хожу, весь пахну. А бездуховность — это обычный человек, но бездуховность, то есть он ничтожество в глазах других. Его никто не любит, его никто не хочет, ему объяснить-то ничего нельзя. Это как не мечите бисер перед свиньями, да? Вот такое вот. Полная бездуховность, маскируясь под духовность, выглядит как равнодушие, которую называют недвойственностью. Маскировка. А свой эгоизм — самосовершенствованием. Вы помните формулировку? То есть люди, которые все время так говорят про это, они есть ничтожество. И весь то, что они делают, и вот эта философия — это философия дьявола. Потому что, что такое недвойственность? Недвойственность — это недвойственность, а это вот равнодушие. Равнодушие и недвойственность — немножко разные вещи. Можно ко всему относиться равно, и при этом концентрированно, но человек это не может. Человек исходит на пшик, он просто теряет себя, он растворяется. И не то, что он все вот это познал. Мы рождены, чтобы что-то делать. И чтобы что-то делать, мы должны знать направление этого действия. Любовь — это глагол, и мы что-то вот куда-то движемся. А равнодушие — вот оно, вот это как Господь. Господа все возомнили. И чтобы мне куда-то двигаться, мне надо знать, что там у меня зад, а там у меня вперед. От этого я отталкиваюсь, туда я иду, туда я притягиваюсь. Это мое, это не мое. Это я должен так исправить, а это сюда исправить. Мое дело правое, его дело левое какое-то и так далее. Сатанисты, у них своя роль. Божьи люди — своя роль. Все. И это называется недвойственность. Знание своей задачи. Это значит, что-то я обязательно буду отвергать. Это не значит там не любить. Но помните Жеглов там? Вот Жеглов, помните, место встречи изменить нельзя, да? Вот это значит, тебя купить нельзя. Прошлая лекция была вот продать душу. Когда у тебя есть эта недвойственность и определенное знание своей задачи, что хочешь, может быть, но тебя не сбить. Потому что покупка состоит в том, чтобы тебя сбить со своего предназначения. А там ты с потрохами сам будешь продаваться. Сбить. И этот Жеглов там, вот помните, он подошел в бильярдную, там был не тот кирпич, не то этот, или жженый такой сипелявый, помните, да? И он там в бильярд не сыграл, ну надо было выяснить что-то. И он вот так им придавил, и говорит, а я вас давил и давить буду. Там деньги забрал, там оформил, помните, да? Ты говоришь, ты что, со мной хочешь там договориться или что-то? С кем? Со мной, с Жегловым? Да нет. Я вас давить и давил, и давить буду. Все, у него есть такая задача. Вот. И есть воины света, есть воины тьмы. Ну, можно сказать воины, можно сказать информационная война, это, знаете, как вот пирамидальная система, вот они распространяют всякие там чего-то, да? Сейчас информационная в основном задача, но ты все равно должен к этому быть, и там нету пощады. Там нету пощады. А вот это равнодушие, вот эта вот равностность, она выглядит, знаете, как она выглядит? Ладно, мы там не дочитали, дочитаем позже. Она выглядит как... Есть слова к этому. Равнодушие – это человеческое простое слово, нам оно понятно. И оно не приветствует. Ну, равнодушный человек. Если в семье ты равнодушный, то это что? Ты не любишь жену, не любишь детей. Ну, просто как-то удобно, что-то раздражает. Ссоры, вы там договариваетесь сейчас. Дошло до того, что контракты там пишут. Это что, семья – это не семья. Равнодушие на работе. Если ты не горишь на работе, тебе, во-первых, ты сам там, как на каторге. И рано или поздно начальник подумает и скажет, если он равнодушен к работе, он просто пришел поиметь деньги, ну что от него можно ожидать хорошего? Если придет горящий такой человек, который любит работу, все, у тебя нет шансов остаться на работе. И так далее. Равнодушно – это ты находишься не на своем месте, ты не горишь, не горишь. Потому что внутри каждого человека горит, как это, как вот кто был на сварке, да, электрическая дуга между атмой и параматмой. Вот она горит. Вот пока она горит, пока она кипит, информация, вот это, что-то это, весь мир что-то говорит, как говорит, он непрерывно, он до меня не доходит. Я знаю, что я делаю. Я тогда познаю себя. Я вижу себя, я вижу невидимое. Если я разговариваю с Богом, я вижу невидимое и делаю это. Если с ним не раз... И то, что снаружи, что меня ничего не собьет, оно туда не доходит просто. Из меня вываливаться все начинает. И я это делаю. А если это перестало по какой-то причине гореть, по какой причине перестало гореть? Я обиделся или кого-то обидел? Причин вот тут много. Почему вот это... Дуга прекратила гореть. Тогда этот мир наваливается, начинает предлагать очень вкусные такие вещи. И я вижу видимое. И делаюсь рабом этого видимого. Потому что это видимое, там уже обозначили цену. А невидимое, это как беспредметный разговор, купить нельзя. Понимаете, кого можно купить, кого не можно купить. Цель? Много целей нам рассказывают. Ты должен, вот обязанности мужчины, обязанности женщины. Ты приходишь, ты проходишь там этот, я не знаю, на предприятие, тебе рассказывают твои обязанности. Вот тут подмел, вот тут вот отсюда до сюда обязанности. Дхарма называется. Дхарма называется. Но вопрос в том, кто у тебя начальник. Потому что дхарма, обязанности дает тебе начальник какой-то. И с одной стороны, во всех священных писаниях написано, о, этикет, о, он старший, о, он святой. В Библии написано, любое начальство от Бога. Но дело в том, что Бог главнее начальства. Если он тебя изнутри начинает говорить, а начальник говорит что-то не так, что ты будешь его слушаться. А начальник вообще, он пришел, чтобы тут все истребить, допустим. Пришел с какой-то сатанист какой-то. Но он начальник. Или там, например, вот написано, я как бы против этого, что муж вообще глава семьи, глава семьи там, где вот яснее голова, то а вот и глава семьи, понимаешь, глава семьи. Если он такой невменяемый, какой он глава семьи, если он пьет, колется и жену бьет, она что, о, глава семьи что ли, да? Нет. И так далее, можно продолжать. Глава, то есть, если было все нормально, то было бы так. Где вы видите сейчас все нормально? И поэтому, где сила, где более ясность в голове, тот и вот начальник. Но самая большая ясность должна быть сначала у тебя. Если тебе Господь скажет, вот слушай его, входишь ты там в его миссию, может быть такое, да, пожалуйста. Вот. И мы почему теряем вот эту вот дугу, которая... не дает нас ни купить ничего, потому что когда мы с Богом, то есть когда не лжем, когда не боимся, когда свободою горим, когда сердца для чести живы, там это времени, у каждого это время есть, но мы теряем его почему-то. Там обиделись, там кого-то обидели. Вот. И мы в этот момент видим себя. Мы видим себя, видим то невидимое, какие мы должны быть. И это, знаете, как вот человек перед зеркалом встал, вот так вот раз, посмотрел, да, вот он вот такой, раз, отвернулся и забыл. Мы забываем себя, кто мы, то есть мы теряем себя. И нам тут рассказывают, кто ты и что ты должен делать. Я посмотрел на себя или увидел, что мне надо делать, все, я себя увидел и пошел делать. Почему мы теряем себя? Потому что сразу не начинаем делать. Единственный способ, единственный, больше нету другого способа сохранить себя, не потерять себя. Не потерять себя, это не подумайте, я это говорю так вот, знаете, вот так вот, трансцендентно. Не потерять себя, это не потерять свой талант, не потерять свои деньги, не потерять свое здоровье, не потерять своих друзей, не потерять очень много там чего, не потерять. За это надо бороться. Это мое, я хочу эту рубашку, значит это входит, что не потерять себя. Но я с этим должен что-то делать. Эта рубашка, зачем она? На танцы пойти? Ну иди на танцы. А если мы только примеряем, понимаете, во всех нет ничего такого приземленного. Почему? Потому что я прочитаю сегодня, что такое малодушие, что такое равнодушие, это крайняя степень безбожия. Крайняя степень безбожия, которая маскируется под... Под что?
Под духом.
Да, а конкретнее?
Под праведник.
Нет, под недвойственность. Недвойственность маскируется. Ну, можно ничего не делать, я такой орел. Парю, так сказать, над гунами, над этим миром, созерцаю и самосовершенствуюсь. И что такое... Великодушие. Великодушие на санскрите называется махатма. И есть четыре вида махатм, великие души. Если я прочитаю сейчас про великодушие, это обычные люди, звезд не хватает, но их очень любят. У них реальная большая душа. Они с Богом. Нельзя быть без Бога и большим. Он откуда такой-то взялся? Вот в Бхагавад-гите написано про махатм. Есть четыре типа махатм. Четыре типа махатм. Махатм. Так, где же? О, сейчас, минутку. Четыре типа махатм. Вот где же она? О, лучший из Бхарат Арджуна. Текст 18, глава 7. Текст 18, глава 7. Четыре типа праведных людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Все четыре категории материальные. Те, кто в беде и хотят вырваться. Но они это делают с Богом, то есть с совестью, не по головам. Что значит с Богом? Не по головам. Можно двигаться? Двигайся. Раз по головам остановился. Как надо обойти эту голову или напрячься как-то, вот, ну, чтобы на него не наступить. Подождать или немножко сил накопить, или немножко поработать. Вот так вот. И это махатм, большие души. Кто? Это кто в беде? Ну какая беда? Болезнь, денег нету, отношений нету. Ну, так, неважно. Обижен там я. Кто жаждут богатства? Вот у него все в порядке, но вроде как не то, что заяц. Он говорит, как один человек говорит, мне уже 28 лет, а я что-то вот у меня еще и квартиры нет своей, вот на достойную жизнь себе не обеспечил. Я думаю, боже мой, какие твои годы вообще, о чем ты думаешь? Вот. Он уже записал себе такие мудрые, седые, старцы записал. Любознательные. Как вот мир устроен? Вот я больше себя отношу к этим, к любознательным. Мне всегда интересно было, что там дальше, а почему так? А почему так? Я много вопросов все время задал, все время. Любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Стремящиеся к познанию Абсолюта. Бога. Они знают, что Бог есть, вот как бы с ним поближе познакомиться. Вот все, что я им разговариваю, тут говорю про Бога, да, что вот он такой, что вот он такой, он такой. Я буду еще говорить тысячу лет, и я одну десятитысячную про Бога не наговорю, он все равно больше. И поэтому то, что я вам говорю в качестве рекламы, это, знаете, как пробник. Такие там духи, там помады какие-то дают вот так вот, а потом, если захочешь купить там большой, вот это большой, это вы сами должны взять. Я только пробник, я не могу. Никто не может, никто не может. Я говорю, что просто это есть. Просто это есть. Он очень большой. Ни одно писание не в силах вместить его. И с этой точки зрения писания все лживы. Ну, обычно писания лживыми становятся, когда их начинают брать в собственность какая-то организованная религия, она говорит, тут уже все. Вот в Библии есть все, остальное все сжечь. Да нет все в Библии. Нет все в Библии. Даже в обычной литературе, в других писаниях, там вот что в буддизме написано, в Библии нету. А то, что в Библии нету, значит все неправильно, значит, ну, оно ложно, значит надо вот такое вот, понимаете. И тогда в любой организованной религии священное писание начинает, ну, волей-неволей лгать. Ну, оно не само по себе, как инструмент. Вот это махатмы. И когда таким образом человек удовлетворит, ну, выбиться из нищеты, ему хватит. Ему хватит. Или станет богатым, у некоторых там с опломбом таким они живут. Или вот он как-то поймет все, любознательный поймет, что до конца все равно не поймет, но это путь ему понравится, это дьянистые такие люди, не все их понимают, думают, что им надо, вот все вот есть уже, да. Потому что, ну, у них вкус другой. Вкус другой. Их интересует вот этот вот. Значит, первому лишь бы поесть и не быть голодным, второму мало лишь бы поесть, ему надо а вкусно поесть, понимаете? Бог говорит, пожалуйста. А третьему он думает, а зачем вообще я ем, из чего эта еда устроена? А четвертый, а что над этим всем стоит и какой в этом смысл? И это махатма. Когда они добиваются удовлетворения, у них пропадают эти желания, которые, потому что желание познать Бога есть материальное желание. Желание познать Бога есть материальное желание. Я уже говорил на прошлом, что человек, который служит алтаря, читает это, и придумали, знаете, еще такое в организованной религии, там вот гопи в разлуке, вот Господи, вот ты в разлуке, вот мы такие с такими вот мордами вот это ходим тут, потому что мы же в разлуке. Он где-то ж там, а мы же где-то здесь. А, да, есть такой момент, он бывает, но знаете, он бывает ненадолго. Но когда постоянно, значит, хронически они в разлуке, это извините, вас лечить надо. Мы хронически с Богом не можем быть в разлуке. Самое тяжелое состояние, болезненное состояние, настроение, оно долго не может длиться. Оно перерастает во что-то, иначе человек умрет. А вот с Богом мы тут в разлуке. Вот мы в разлуке, мы такие гопи, вот и приводят примеры, там Нарада Муни один раз увидел, а потом ходит все время в разлуке. Ой, где ж ты там это? Вот. Да чушь, понимаете, чушь собачья. Почему? Потому что нормально быть с ним вместе, быть и с ним этим, я не знаю, ну, соработником, что ли, я не знаю, какие слова сюда уже пристегнуть. Соработник не очень как-то вот, хотя в священных писаниях применяются такие, потому что раб типа соработник, да. Ну я что-то делаю. Вот он такой непроявленный, он мне не проявлен, а я проявляюсь. И он через меня проявляется. Я воплощение. Вот о чем речь. И тогда Бога уже не купишь. Продолжим. Постепенно будем пробираться. Что мы стоим? Сегодня очень практичная будет лекция. Все поймут, сколько они стоят на весах у дьявола. Не у Бога. У Бога мы все Ну, мы просто Бога-то как-то вот не принимаем в расчет, что он нашел, где вот он, где его там проявление. Вот очень практично этот пишет, как его архиепископ. Маленькой скорчившейся может стать душа тогда, когда ушел человек в какую-то свою беду. Свернулся в позу эмбриона вокруг своих переживаний, тревог, страхов, обид и усталости. Не хватает сил, садятся в батарейки, вера слабеет. Малодушие. Маленькая душа, малодушие. Когда говорят малодушие, это как оскорбление. А это цена. За эту маленькую душу, когда душа меньше, 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 потом равнодушие тебя вообще даром берут. Ты хочешь продаться за что-то. Ты сам возьмите, купите меня, как проститутка на панели. Что такое проститутка? Она вот может быть как вот кусок мяса и все. И все, больше на них ничего из себя не представляет. И так и человек, который вот такой, он кажется духовный. И он говорит, вот давайте. У него нету пути. Нету пути. У него все одинаково уже. И вот он продается хоть на что-нибудь. Хоть на что-нибудь. Потому что подсознательно понимает, хоть какую-то цену бы дали. А его даже не берут. Вы можете себе представить, что не берут? Хочешь, вот проститутка, она некрасивая. Кому она нужна? Некрасивая, ни фигуры, ни лица. Тоже ж не всех берут. Ты попробуй еще продайся. Понимаете, какая крайность бывает? Мы говорим, ой, продать душу, это... Да некоторые хотят продаться, не получается. Не берут. На этом рынке ты вообще ничего не стоишь. Это когда у тебя равно, ты сам не себе, и тебя не берут, это еще хуже, это как-то пощечина. Да? И вот мы перед другом начинаем. Кто больше стоит? А я вот умею, а я вот умею, а я вот что умею, да? Сам себя убеждаешь это. Не хватает сил. Почему не хватает? Ну, долго от источника был отсоединен, а это уже... В конце концов, дерзновение – один из признаков жизни. Один из признаков того, что моя собственная душа пока еще жизнеспособного размера. Жизнеспособного размера. Кто-то скажет, но при чем тут размер и жизнеспособный, жизнеспособность? Очень куча, большая примеров из ядерной физики, из... физики Ньютона, например, вот если взять аквариум объемом меньше 100 литров, вода на третий день начинает подпахивать, потому что там не образуется живой цикл, не хватает чисто объема. Больше 100, ну так, как их называют, аквариумологи, что ли, как их называть, аквариумисты, ну что-то так, да, вот. Ну специалисты, да. Ну, у меня был аквариум, самый большой у меня был 500 литров, полтонны. Там воду вообще менять не надо. Там вода живая. Там рыбки какают, значит, растения там свое что-то выделяют, микроорганизмы там, оказывается, надо чистую воду хорошую занести и со старого аквариума туда пару кружек что-то ливануть, что там микроорганизмы, которые уже развелись, вот это вот, чтобы был полный вот этот вот... фарш вот этого всего. Но для этого нужен объем. Какой-то объем. Иначе будет болото. И будешь ты менять это очень часто. И все равно она будет пахнуть. Тухлая вода. Рыбы будут болеть. И все такое. Вот вам, пожалуйста, живая вода. Но для этого нужен размер, объем. Ядерная бомба. Конкретное количество там, килограммов там, какого-то радиоактивного чего-то. Ядерный взрыв оживает такая, причем так оживает, что никому мало не покажется. А если маленькая масса, там полураспад себе тлеет, и 1000 лет будет тлеть, как мертвый лежит. Так и душа в определенном размере, в коллапсе, сжимается, она ничего вокруг не делает. Это конкретный размер. Говорит, вот душа развернулась. Слышали, да? Это не просто фигура речи. Не просто. Когда вот как эмбрион он там Что он там сделает? Когда он уже развился, даже в утробе, он еще там ногами дрыгает по животу, мать как-то ощущает. А когда он как эмбрион, от него что-то такое исходит? Да ничего. Вот так и душа может дойти до такого состояния. Называется потерять себя. Мы можем либо потерять себя, либо найти себя. Зависимо от этого наша душа будет. Да, она вечная. Да, она вечная. Да, времени полно, но... Чтобы вы не думали, что можно себя потерять или не потерять, вот написано в Бхагавад-гите. Глава 18, текст 58. Если ты будешь поступать в таком сознании, станешь руководствоваться ложным эгом, ты, не внимая мне, потеряешь себя. Потеряешь. Не внимая мне. Внимаешь, не теряешь, растешь. Не внимаешь, теряешь себя. Но точно так же. Как мы можем себя потерять, так мы можем себя и найти. Так вот, нет такого, что ты однажды себя нашел и пошел. Ты будешь отыскивать себя каждый день. Кто-то говорит, о, ну это же как-то вот... Ну, дьявол такого не обещает, он тебе обещает сразу конкретику, все. Но как дважды в воду не войти, как двое влюбленных с собой... друг с другом каждый день знакомятся и видят новое, так и ты сам себя будешь искать и находить. Нельзя получить пакет на всю жизнь, депешу, и ты пошел, ты получил приказ, тебе каждый день надо будет на контакте быть с Богом, чтобы дуга горела. Только она прекратила гореть, все. Только свечка погасла и навалилась тьма. И у тебя сразу куча вопросов. А было все ясно. Было все ясно, невзирая, что там. Ты знал, что тебе делать. И ты это делал. И все только удивляются, откуда ты это знаешь, и как вот это у тебя получается. И ты это будешь делать со властью. Вот. Реклама такая. Реклама. Не теряй себя. Что для этого надо? Смелость. Риск, чтобы послушать Господа, нужен риск. Только так можно знать, кто я. Еще раз, дерзновение – один из признаков жизни. Один из признаков того, что моя собственная душа пока еще жизнеспособного размера. Пишет архиепископ Аверкин. Что такое малодушие? Вот если ты так не делаешь, ну и что ты так не делаешь, да? Ну и что я не герой, что я на... что место не уступил, что, ну, по мелочам, что вот это не, душа меньше, а ты же понимаешь, что как бы надо бы это делать. Говорится, малодушие это не просто состояние и размер. Написано, что малодушие это грех. Читаем. Грех малодушия многими считался, особенно в наши дни, считается грехом неважным, незначительным, а потому и простительным. На самом деле это совсем не так. Малодушие может довести человека до весьма тяжелого поступка или даже до величайшего, какое только можно себе представить преступление. Не просто по моему малодушию, там вот все вот кругом бандиты, а я вот сижу и даже позвонить боюсь. Я сам могу такое совершить из малодушия. Я не помню, какой это был фильм такой военный. Что же за фильм-то был? По-моему, «Поп» назывался фильм. Нет, или какой-то... Про монаха какого-то. Ну, неважно, мне он не сильно там понравился. Но там были такие дела, что... Афганистан, и потом этот человек стал попом. И в Афганистане... Была группа, которая как-то куда-то передвигалась, и ему надо было поставить какую-то антенну, какие-то натянуть растяжки. И группа пошла дальше. Он пока растяжки делал, там услышал крики, там эти душманы положили всех, и всем перерезали горло. И он видит, они режут им горло, вытекает кровь. Вот. Товарищ ничего не... А у него был полный боекомплект. И он мог с высоты, с этой сопки их там положить, но он побоялся. И он говорит, вот это вот за то, что ничего не сделал, а мог сделать. Мы думаем, что грех, ты что-то сделал, да не туда. Ты остановил себя от подвига. Вот это страшный грех. Самый страшный грех. И потом, а то, что я сделал что-то такое, ну не знаю, там, прелюбодеяние, там, что-то, какие вот еще там, семь смертных грехов, там, что-то не то сказал, не то, а вот то, что ты не сделал. То, что ты не сделал. То, что вокруг так плохо, ты этому не противостоял. Вот грех. Но мы это даже не считаем. А кто я? Я же слабый. Вот буду сильный. Тогда? А что тебе это нравится? Ну, душа. Я хочу прочитать одно письмо. Это не письмо, это отзывы были на предыдущую лекцию. Это назову новости. Сейчас. Вот. Пишут, ну не знаю, может это тролли, а может это, хорошо, если это тролли, но мне как бы, я не испытываю чувство зависти к этим людям, если они действительно это так думают. Вот он пишет, ну, мне. Вот один пишет, чуть ли не в каждом видео про геев. Странный он, это мне, странный. Ну и у него пишет человек, соответствующий там именем. Алиен какой-то. Не алиен.
Пришелец.
Да, пришелец. Ну, наверное, пришелец, да. Другой пишет, то тот с такой, с русской, Владимир Мартуненко какой-то. Достал он со своими евреями. А я хочу сказать, а вы что, ребята, уже привыкли к педерастии? Уже привыкли, и все это нормально, да? Или к сатанинскому же домосонству вы привыкли? Вот. Или вы не в курсе, что их изгоняли, уничтожали по всему миру. Или вы просто это не знали, да? Это как вот сейчас вот Украина, такие бигборды есть, и там написано, родился в свободной Украине, как-то там, и там он уже весь такой солдат, уже против России готов воевать. Он даже не знал того времени, он тогда никогда мы были вместе. Или, может, эти ребята, вот они этого никогда не знали. Вот. И вот тут человек пишет, как бы им отвечает. Или вы не в курсе, что их изгоняли и уничтожали по всему миру, когда уличали в нечеловеческой жестокости евреев, жидомасонов. Они как туберкулезные палочки, пока их мало, ведут себя смирно, когда начинают жить по заветам рогатого Моисея относительно гоев. Пора их лечить. Туберкулезная палочка есть во всех. Но когда она начинает уничтожать меня, я что-то делаю с этим. Я не против там евреев. Но когда они превращаются в сатанистов и сгоев, то есть они ну, говорят, ну, начинают уничтожать все человечество, извините. А сейчас это происходит. Сейчас это происходит. И что, надоело что ли? Нет, это надо всегда говорить, и надо еще больше говорить, я всегда это буду говорить. Потому что еврейский вопрос всегда был, есть и будет. Ну и чтобы вы не расслаблялись, прочитаю новости. Просто какие новости, например? Вот, которые говорят, а зачем эти про геев говорить, зачем это? Вот. То есть эти ребята, они какие, как их назвать? Равнодушие, да. Какая тебе разница? Занимаются своим каким-то там искусством, да, ну мало ли что они. Они этим занимаются, а ты этим занимаешься. Вот. Вот, Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны. Законопроект поддержали 77 депутатов, против высказались 72. Ну, почти 50 на 50. Точно так же, примерно, с таким же перевесом голосов, просто проголосовали евреи искон за то, что мы свалились с духовного мира, а не отсюда происходим. Просто проголосовали с незначительным перевесом. И теперь весь искон, пожалуйста, мы все вот падшие. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил агент Рейтер, Результаты голосования повлияют на профессиональное культивирование марихуаны. Теперь ее там выращивают. Легализация марихуаны для лиц старше 21 года произошла в американских штатах Калифорния, Массачусетс, Невада в ноябре 2016 года. Вот. Что происходит? Что ты делаешь с этим? Или ты слабенький, то есть малодушный? Знаете, если ты большая душа, ты махатма. Вы думаете, махатмы только, которые в каких-то религиозных рясах? Нет, а обыкновенные люди, которые ходят и что-то делают с этим. Вот. Конституционный суд Грузии удовлетворил иск народного защитника об упразднении статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, предусматривающих наказание в виде тюремного заключения за потребление или приобретение марихуаны для личного пользования в небольших объемах. Об этом сообщила Интерфакс Украина в понедельник 26 декабря. За последнее время в Грузии активизировалась Грузия. Да я служил вместе с грузинами. Это такие ребята. Такие нормальные ребята. Кто-то говорит, вот там русские эти, там у них, я не знаю, такое понимание о семье, у них такое понимание о дружбе, у них такое понимание о слове, если ты дал. Такое воспитание, просто вот, я не знаю, ну, традиция просто национальная такая. Такое гостеприимство. И что сейчас? А наркотик — это вещь такая. Она все эти понимания упраздняет. В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания, общественная ли кампания, с требованием декриминализации наркотиков. Правительство Грузии, ну, Грузии ли, я ставлю вопрос, заявляет о готовности, вот как отделили, делай, что хочешь с ней теперь, о готовности изменить существующее законодательство с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики. Впечатляет. С курением боролись, с алкоголем боролись, а сейчас борются с теми, кто борется против наркотиков. Что же вы, ребята, не даете у себя на огороднике человеку выращивать? Ну хочет он, пускай это дымит себе. Или вот, а это в Киеве уже. В Международный день защиты секс-работников, оказывается, есть секс-работники. Международный день секс-работников уже есть. Кто его принимал? Я его не принимал. Ежегодно отмечаемый 3 марта состоялся в первый в Киеве марш секс-работниц. Ну, проституток. Марш. Ну, про геев, да, слышали. А марш проституток уже. Об этом в пятницу 3 марта. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает агентство Интерфакс Украина. Активисты прошлись по правительственному кварталу. Они пытались попасть в здание Верховной Рады и Кабинета министров за удостоверением секс-работника, якобы передать им законопроект об отмене административной ответственности за занятие проституцией. По зданию правительства они передали свои требования. Митингующие отметили, что цель данной акции – добиться отмены административное наказание за занятие проституцией, предусмотрено статьей 181.1. За порядком на месте, то есть трудовая книжка будет, как положено, за порядком на месте акции следило небольшое количество сотрудников нацполиции. В сентябре 2015 в Верховную Раду вносится законопроект о регулировании проституции и секс-заведений. В нем говорится, что проституция требует цивилизованного государственного регулирования, закрепления социальных гарантий проституток, то есть пенсия, да? А также это дополнительный источник поступления в бюджет. А вот еще одна новость интересная. То есть вот она, Кали-Юга. Установка защиты алтаря. Это в Киеве. Решили сбить деньги с преданных, чтобы на алтарь купить решетку. Чтобы негодяи какие-нибудь не попортили божества. То есть божества будет за решеткой. Я видел такое видео. Решетка вот такая вот мелкая. Теперь преданные будут наблюдать через клетку. Установка защиты. Одно из важных требований, которые Министерство поклонения божествам ИСККОН предъявляет к алтарю, на котором планируется установить мурти. В рамках ожидаемых многих событий, приход их милости, Шри Шри Радхи, Кришны в киевский храм Новая Новодвипа, данный проект представляет возможность, вам представляет возможность стать участником важнейшего исторического события в масштабах целой страны, а также приобрести возможность служить непосредственно личности Бога Шри Кришны. Непосредственно ты служишь, когда вот сюда-то служишь. Вот. И счет такой, что сейчас 71 492 гривны собрали, а надо 262 440 гривен. То есть 27% собрано, осталось 154 дня до приезда божеств. Состоится 6 августа 2017 года, состоится одно из самых ожидаемых событий. Вот обратите внимание на слог. Ну как это так? Это событие требует особой подготовки, ведь сам Верховный Господь со своей воплощенной энергией Радхарани придут к украинским преданным, чтобы принять служение и благословить. Их бах за решетку сразу, да? Служение Верховного Господа требует соблюдения определенных стандартов. Один из них защитит от алтаря. Да если там Бог, как его защищать? Вот религия, да? Раньше в храмах прятались, Бог защитит. А теперь надо Бога защищать. От кого? От каких-то там, от вандализма? Так что ж это за Бог такой? А может это администрация накосячила так, что там уже ничего не спасает? Надо защищать? Кого не защищает? Значит, нет Бога такого. Что за Бог? Один из них – защита алтаря. В соответствии с требованием Министерства поклонения божествам. Министерство есть, понимаете? Министр поклонения божествам. Раньше был просто пуджари. Декоративной решеткой, которая будет опускаться для защиты от возможного вандализма в периоды между службами, когда священнослужитель находится вне алтаря. В связи с этим была организована рабочая группа, которая изучила возможные варианты данной задачи и назначила свой выбор на рулонной решетке 5 на 5 метров компании Norman. Данная система защиты позволит ограничить доступ к алтарю и при этом дает созерцать возможность Господа на алтаре. Участвуя в этом проекте, вы становитесь частью миссии Господа, который принес в страны Запада его божественную милость, Ачарья Свами Шрилы Прабхупада. И вот начинает миссия Господа, и на санскрите, если человек защищает дхарму, то дхарму защищает его, а это тут при чем? Из Ману Самхита взяли. Если ты честный и не лжешь, тебе бояться нечего. Это надо как провороваться, чтобы бояться за божеств. И отзывы. В этом проекте нет еще отзывов, вы можете поделиться своими. Но мне один прислал отзыв. Знаете, читаю я, хочу вам, с удовольствием. Проститутки легализуются, а организованная религия уходит в глухую защиту. ИСККОН категорически против проституции, так как уже многие специализируются по защите педерастии в организации. И дальше перечислены там в Германии. В Германии там мне просто лично рассказывали. На кухне работает педераст. И когда человек, который приехал, и говорит, а может быть как-то его с кухни, он говорит... Президент храма сказал, Германия, в столице, не-не-не, вдруг сюда придет еще такое, им будет не скучно. Это ИСККОН? Или, например, вот в это там Тхирограхи, это как раз, почему я знаю, он приехал, приехал с Украины, и ему там Пуджари предложил пожениться, но от Тхирограхи оказался более падкий на женский пол, и там не вышло ничего. Вот, это вот в Канаде было, пожалуйста. Их защищают. И поэтому проститутки нет. Вот. А я знаю, что в Запорожье на Моторсичи, знаете, Моторсичи, уволили двух этих, сказать мужиков уже не могу сказать, потому что эти мужики занимались раздевалкой тем, чем занимаются, понятно кто, да? Вот. И их, правда, там за педерастию статьи же нету, но сейчас это защищено юридически. Их уволили по статье за неправильно использование производственного помещения. Ну это радует. Это радует. Вот и пожалуйста. Так говорит, вот, а не зря ты ли это вот это говоришь? Ну а как? А что вот смотреть на это? Оно все наступает и наступает, наступает и наступает. И люди только снизу могут это вот просто раз как-то сделать. Большие души, мелкие души ничего не могут сделать. Ну, по кому этот грех бьет? Больше всего бьет по малодушному человеку, потому что этот человек начинает быть не просто продаваемым, а потом он сам уже ищет, кому продаст. Итак, грех малодушия. Многими считается, в особенности в наши дни, грехом неважным, незначительным, потому и простительным. На самом деле это совсем не так. Извините, я повторяюсь, но чтобы связка была. На самом деле это совсем не так. Малодушие может довести человека до весьма тяжелого поступка, даже до величайшего, какое только можно себе представить преступление. Малодушие, пишет христианин, малодушие Пилата, который, боясь за свою собственную участь, покривил душой и поступил против совести, осудив насмерть ни в чем не повинного, даже вопреки государственным римским законам, требующим тщательного и справедливого судопроизводства. Кара Божия постигла его за его малодушие и за его неправедный суд. Сколь же безмерно велико, следовательно, преступление Пилата, в котором он только по своему малодушию соучаствовал с иудеями. Это пишет архиепископ Аверкий, «Слова и речи», том 4. Как по-вашему, что антоним малодушия? Малодушие это нехватка чего? Понятно, это Духа Святого, понятно. А чего конкретно? Какое слово мы вот часто употребляем?
Смелости.
Смелости. Ну тут говорится, что мужество. Для избавления от малодушия надо стяжать мужество. Оказывается, мужество надо стяжать. Мужество дома, сидя дома, не это. Чтобы что-то во мне увеличилось, ну, надо что-то делать. Увеличить вес надо есть, увеличить мускулатуру, надо прыгать, бегать, штангу там таскать. Увеличить знания надо, книжки читать, надо что-то делать. Это делается в движении. И мужество увеличивается тоже в движении, но в движении по указке Господа, не по какой-то другой указке. По-другому. Это должна быть инициатива. Тренер. Нет тренера по мужеству. Алло. Он может вас, тренер по мужеству, воодушевить своим примером. Но тренироваться-то должен сам. Он может воодушевить. Но задачи тебе ставить он не может. Для избавления от малодушия надо стяжать мужество. Это не природное качество, а добродетель, основанная на полном доверии Богу. Еще раз. Это не природное качество. Не извне взять, не от учителя взять, а добродетель, основанная на полном доверии Богу. Уже такое мужество. Как-то не написано, что это качество мужчин. Здрасте. Господь говорит праведному, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись, не ужасайся, ибо я с тобой, Бог твой везде, куда ни пойдешь. Это Навина 1.9. Всякий христианин есть воин Христов. Он может быть достоин этого высокого звания, только преодолевая малодушие. То есть, смотрите, что пишется. Малодушие надо преодолевать. Если ты ничего не делаешь, малодушие появится само по себе. То есть, если ты ничего не делаешь, если ты только перестаешь движение в чем-то, малодушие может быть в знании, в мускулатуре, ну во всем. Убыток. В чем нет прибытка, как это Владимир Штейн говорил, знание, которое не пребывает, убывает с каждым днем. Так и можно сказать о мужестве. Человек мужественный, мужественный непрерывно. Потому что это характер. Что говорит Википедия? Ну ладно, то христиане, может они там они какие-то фанатики. А в Википедии что говорит? Малодушие это слабость характера, часто выраженная в трусости, мелкой зависти и непроизвольной агрессии. Малодушие часто проистекает из-за недостатка силы воли и уверенности в себе. Интересно. Нет уверенности в себе, нет силы воли. А почему нет уверенности в себе и нет силы воли? от какого-то поступка, ну, если я, что-то мне сказано было хорошее сделать, я этого не сделал, потому что от моего действия, я же живой, я должен действовать, зависело что-то, а там из-за моего, ну, из-за моей апатии, из-за моего равнодушия, стал убыток какой-то. И я виновен в этом. Я должен платить. Появляется страх, что с меня вычтут. Знаете, как на производстве за халатность вычитают. Вот ничего не сделал, просто не досмотрел, и там какая-то катастрофа маленькая. Зарплату раз и вычтили. Так вот, мы знаем, малодушие приходит, когда к нам приходит счет за наше бездействие. Душа уменьшается. Вы понимаете, какой счет страшный? Мы сегодня говорим, что душа имеет размер, и она имеет разный размер. Разный размер. Мы видим, что здесь, в природе, ничего одинакового размера нету. Два листика кленовых одинаковых не найдете. Завод, который даже штампует одинаковые вот шарикоподшипники, если взять такой вот такой микрометр, что вы не найдете два одинаковых шарика. Мы даже не сможем, мы не можем искусственно сделать два одинаково. А что говорить о Господе? И при этом говорится, что духовная реальность гораздо более разнообразнее. И Господь вообще дублей никаких не делает. И при этом говорится, что ну, души примерно одинаковые. Так вот, они не просто не одинаковые, они динамически не одинаковые. Они уменьшаются, увеличиваются. Да, есть какой-то предел, где вот оно там... Есть предел, где дальше уже уменьшаться некуда. Итак, размер. Малодушие. И почему уменьшается размер? Я чего-то не сделал, я что-то не жил. Когда я живу, душа увеличивается. Я себя чувствую более уверенно. Но я чего-то не сделал. Там произошел убыток. Пришел счет, и душа стала меньше. Малодушие. Я вам даже больше скажу. Если вы что-то сделали и неправильно сделали, сделали грех, душа не уменьшается. Появляются дополнительные трудности. Но душа не уменьшается. А вот если вы не сделали, потому что движение – это жизнь. Душа, она тоже находится в движении. Итак, малодушие часто проистекает из-за недостатка силы воли и уверенности в себе. Дело в чем? Дело в том, что я как-то двигался, вместе со мной двигалась моя ответственность. Я был уверен, мне давали под мою ответственность больше, я с ним справлялся. Но вот тут где-то я что-то не так не доделал, какую-то подлость совершил. Хлоп! И я стал меньше, у меня стало меньше возможностей, меньше смелости поддерживать все это. А это все осталось. И получается трусость. И получается несоответствие своему месту. Насколько важно не бояться сделать что-то там. В отличие от депрессии, малодушие – это черта характера. Как и, кстати, пишется, что... Великодушие – это черта характера, и малодушие – это черта характера. Это уже твой ресурс, которым ты действуешь. И кто опоздал, значит, сегодняшняя лекция называется «Стоимость души». Нас покупают. Предыдущая лекция называлась «Продавшие душу». И нас покупают. И цена на нас разная. Цель лекции сегодняшней – избавиться от малодушия. Сначала избавиться от безразличия. И безразличие – это уже все. Меня уже даже не покупают. Меня уже просто едят. Потом от малодушия. Потом начать обладать великодушием. А потом понять, что я не просто великая душа. Я чудо. Я не просто большой, я безразмерно большой. И тогда шансов купить меня просто нет. Вот такая вот цель сегодняшней лекции, чтобы нас не купили. Сначала равнодушие. Если я не избавлюсь от равнодушия, не все равно, что с ними там это, друзья, враги, не все равно с ними, что будет. А от малодушия я не избавляюсь. Ну, это такой этап. Потому что равнодушие следует за малодушием. Это коллапс. Это как гордость. Гордость, когда, знаете, как гордость появляется? Гордость — это психология униженного человека. Человека унижали, унижали, боль возрастает, грабли одни и те же, раз, 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 боль больше, больше, вот видит следующие грабли, сейчас они его накроют, и тогда боль поглотит меня, и мне нечем будет жить. Я начинаю гордиться тем, чего надо стыдиться. Я начинаю гордиться своим малодушием, но я не говорю, что это малодушие, я говорю, это я одинаково все воспринимаю. И что я делаю? Ну только вот за телом как-то, а что я там делаю? Ну, а я рассказываю, что все одинаково. Да как же все одинаково? Есть зло, есть добро. Не, ну это же понятия такие, для Бога нет. Нет, есть конкретное зло. Конкретное зло, когда младенцев убивают, когда их приносят в жертву, это зло. Животные так не делают. Сатанисты, как люди, как сатанисты делают, животные так никогда не делают. У них рационально хотя бы все. Вот. Это зло. Почему такое происходит? Очень много малодушия. Очень много малодушия. И очень много таких, знаете, духовных людей типа скопилось. И больше всего малодушных людей, угадайте, где? Не малодушных даже, а равнодушных. В церквях. Там дали образование, что тут что-то вот такое. Это, ну, в ад пойдут, так им и надо. Так им и надо. Итак. Какое бывает вообще малодушие? Тут целый, ну я только возьму самые такие у подростков мужского пола, да? В чем проявляется малодушие? В жестокости. Вот ему надо чем-то выделиться, он мужчина же, да? И он так, он же не будет плакать, как девочка. Да? Вот такая вот жестокость. Но это малодушие. Жестокость. Он мужчина, он это, подумаешь, вот такой, вот все там, а он такой, ходит вот такой весь отреченный. Огромное количество сатанистов идут вот такие. Это первая ступень сатанизма. Там вот они и сами себя убивают, и друг друга убивают. И я об этом, наверное, прочитаю. Ну ладно. А во взрослом периоде малодушие чаще всего может перерасти в разновидность хитрости. Это называется пубертальный период, особенно у подростков мужского пола. Борьба за доминирование в группе и утверждение своего эго начинает носить явно агрессивный характер. На фоне этой борьбы у ряда подростков вырабатывается защитная реакция, выраженная в подчинении со следами скрытой агрессии. Эта защита впоследствии приводит к развитию малодушия, боязнь открытого конфликта к действиям из-под тишка. Ну, не хочу я про малодушных читать, да, перейдем. Ну, стишок зачитаю. Смерть торжествует в те мгновения, когда поверил ты в нее, и нет в тебе сопротивления. Смерть – малодушие твое. Может, такое смерть? Ну, смерти как таковой нету, но малодушие, когда ты раз, все, ты умер. Ты умер. И тебя не уважают. Смерть никто не любит. Написал Игорь Северянин. Переходим к великодушию. Мы почитаем Бхагавадгиту, что такое великодушие, кто там кто предается мне, Кришна говорит очень подробно. Кто не предается, продается, и за что он продается, мы почитаем. А вот что говорят, ну, там, Ларошфуко, Демокрит и так далее, такие. Ну, души, которые оставили след, и их можно уважать. Итак, великодушие. Черта характера выражается в бескорыстной уступчивости, снисходительности, отсутствием злопамятства, в способности жертвовать своими интересами. Я еще слышал такое определение великодушия, это интуитивное понимание своего бессмертия. Человек нигде ничего не читал, никаких философий, но он великодушный. Вот у него что-то есть, и вот прямо сейчас оно ему не надо, кому-то надо, дына. Ну ты же заработал, он мог продать, но он отдал. Понимание своего бессмертия. Понимание своего бессмертия, это значит в вечности все ворачивается мне, ну, уже нужным. Я отдал то, что вот сейчас мне конкретно не нужно, а возвращается нужным. И в этом есть как бы вот, ну, смысл такой. Те, которые не видят дальше своего носа, малодушные, ну, зрение, да, нет у них такой дальнозоркости, они вот, и поэтому от этого страдают. Ну, другие что говорят? Великодушие чаще всего определяется своим названием, и довольно точно, великодушие. Кроме того, можно сказать, что оно здравый смысл гордости и самый достойный путь к доброй славе. Великодушие – это здравый смысл гордости. Ларошуко. Великодушие – это кротко переносить чужую погрешность. Демокрит. Если гениальность – величие ума, то великодушие – гениальность души. Наиболее виновные, наименее великодушные – это общее правило. Пьер Бормаше. Настоящее великодушие – это когда прощают неблагодарность. Хочется здесь остановиться, потому что вы слышали такое? Не мечите бисер перед свиньями. Слышали, да? Вот. Но сейчас, поскольку век такой информационный, то не метать бисер перед свиньями очень сложно. Ты сказал, а мимо проходила свинья. Вот. И она это проглотила. Это раньше, чтобы пробиться к учителю, надо у монастыря просидеть 2 недели, он на снег смотрит, что ты не ушел, а ну давай, значит, наверное, действительно хочешь. Вот. И что-то там тебе рассказывали. И там Пифагор, например, он там очень долго сидел в храме Мемфиса, это Египет, когда еще это не было ни Эмирата, когда был Египет, когда были египтяне, и там было... Центр такой цивилизации, вот он сидел, его там взяли. Его по блату хотели туда протолкнуть, этого Пифагора. Ничего не получилось. Его отец спонсировал царей, был очень небедный. И тот царь пошел к тому фараону, говорит, давай со священниками-то, с этими. А те говорят, этот блат не подходит здесь. Потому что ты сюда войдешь, и ты выйдешь или священником, или тебя вынесут вперед ногами. Потому что неполное знание, ты потом пойдешь сеять смерть. И там проверяли на жар души. Вот этот вот, есть у тебя дуга между атмой и параматмой, горит, что тебе знаниями нагрузить. Вот. А сейчас, пожалуйста, кто хочет, книжку купил, на курсы пошел, йога, пожалуйста, столько стоит. Посвящение, послужил там, да. Вот, например, саентология, церковь, она считается религией, она получила статус религии, не платит никакие налоги. Но там, чем больше у тебя денег, тем быстрее ты продвигаешься. Все определяется конкретно взносами. Ты платишь за какую-то ступень, формально ее как-то проходишь, и ты уже там. А нету денег, ты туда не добираешься. И там наверху только очень богатые люди. Пасторы, саентологи. Раньше было не так. Вот. И поэтому мы немножко поговорим о свиньях. Извините, мы поговорим о свиньях. Люди малодушные превращаются в свиней. Что вот мы знаем о свиньях? Ну, животные как животные, они не виноваты, что такие. Но они только, извините, жрут и жрут. А также они жрут еще свои испражнения. Вот. Но также я вам хочу сказать, что почему-то религия запрещает их кушать. Религия, которая не запрещает есть мясо, говорит, свиньи, они, знаете, не сильно кошерные, не надо. А вы знаете, что если у человека рана такая, да, со свиньи срезать, приложить, то мой организм будет питаться этим. Ни лошадь, ни собака, ни я не знаю что, ни другой человек, может быть, не будет вот так. А от свиньи, может быть, как интересно, да? Какое-то опасное животное. Что зубы, за исключением клыков, а дантист может не отличить свиное от человеческого. Очень много. Почему есть выражение «подложить свинью»? Почему есть выражение «со свиным рылом да в калашный ряд»? Почему? Таких выражений, я тут их наколлекционировал. Я вам скажу, что человек, который потерял себя, вот шел, потерял, вот такая была душа, раз, меньше стало, ну, срезали. Ты становишься свиньей. И тебе говорит, вот грязный, как свинья. Вот. Поступаешь по-свински. Это не обязательно, ну, ты вот, запачкался, да? Поступал как свинья. Почему? Я раз видел, я не забуду, перед глазами стоит, я жил в поселке Красногвардеец, Оренбургской области, Бузулукского района, и, ну, был такой период в моей жизни, и сосед держал уток и свиньи. Однажды вырвались у него, свинья держал. И они уток загнали вот так вот, и просто едят. Вот так вот едят методично, не бегают, а утки так вот, там палками их, они так человека сожрут. Вот у них в высшей степени развито, я бы сказал, равнодушие. Им обы есть. Но они страшно агрессивные, когда надо. Вот это свиньи. И вот люди равнодушны, это свиньи. Они потребляют, им все равно, что потреблять. Что в себе развивать? А давай это развивай. У них нет цели, предназначения, вектора. Они знают, что им чем заниматься. Это свиньи. Свиньи потребляют все подряд, помои потребляют. Для них это мелодия. У них нет как бы цели такой. И поэтому про свиней больше всего тут всяких вот высказываний. Я вот тут записал. Прабхупада говорил, там кошки, собаки и свиньи говорил. Вот. А вы слышали, как визжит свинья, когда ее режут? Хоть одно животное так визжит, а вот с жизнью как расставаться-то не хочется, да? Ну, наверное, тут такая форма жизни интересная. Так и малодушные тоже боятся, это все такое. Иисус Христос куда бесов загнал? В свиней? Бесы, наверное, им нравятся там. Нет, я где-то, подождите, я это не здесь записал. Сейчас, минутку. Про этих, про свиней, сейчас, минуточку. Ага. Да, я их записал в строку равнодушия. Вот это свинство самое настоящее. Ну, просто, чтобы понять, что... Вот, метать бисер перед свиньями, откуда появилось? Не мечите бисер перед свиньями. Появилось это из Библии, церковно-славянский текст, Евангелие от Матфея, глава 7, 6. Приведены слова с Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вот с этим я сталкивался несчетное количество раз. Человек пришел, чуть ли не молится на меня, говорю, не надо я такой же, как ты. Нет, ты там вот такой там святой. Человек встает на ноги, у него там что-то такое, там он или видео, или что-то, потом становится моим врагом. Потом второй такой же, потом третий такой же. И начинает гнать волну. Я столкнулся с этим. И вот я читаю, что... А как его объяснить, что как его различить, что он свинья или не свинья? Ну как? Он приходит, говорит, да, Киджай, приходит такой человек. Не буду говорить, у меня уже много накопилось. Слово бисер раньше на Руси называли жемчуг, вошло в современную русскую речь из церковно-славянского текста. Часто, ну так, по латыни не буду, иносказательно, не стоит говорить о том, что собеседники не могут ни понять, ни оценить должным образом. Кстати, все евреи оказались. Александр Сергеевич Пушкин пишет письмо Бестужеву, конец января 1825 год. Первый признак умного человека с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобными личностями. Ну, во времена Пушкина, может быть, это как-то это было, но сейчас я не знаю как. Выставляется лекция, а заходят все, и сначала хорошо, а потом начинают вот это поливать. Или что-то сделать на сайте, не знаю. Вот. Обратятся и потопчут вас, Почему? Потому что... Или вот еще. Метать бисер перед свиньями. Это. Напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-нибудь тому, кто не способен или не хочет понять это. Мишель, ты забыл? Заповедь Спасителя, это Белинский, письмо Бакунину пишет. Ты забыл заповедь Спасителя, не мечите бисер перед свиньями. Ты забыл, что все святое в жизни должно быть тайной для профанов. Письмо Бакунина. Вот здесь написано. Какой здесь бисер? Вот здесь. Он всего один. Остальное приложится. Господь говорит, слушай меня изнутри. И я тебе дам все, что не хватает, и добавлю, что тебе там, и сохраню, что есть. Все. И тут написано, что это самое лучшее наставление, которое во всей Бхагавад-гите. Какое наставление самое лучшее здесь? Пусть Дух укажет вам, что делать. Написано, пусть Дух укажет вам. И все. Нет конкретных. Потому что сегодня такая ситуация, завтра такая ситуация. Но здесь написано, вот бисер перед свиньями не надо метать, потому что не все это, не все, у кого не горит дуга, вот не горит дуга между атмой и параматмой, совести нет еще. Не надо им это говорить, потому что ты от них потерпишь чего-то. И поэтому здесь это написано 1866 знаменитое, а 1867 прямо следующий текст. Знаете, что говорит? Это знание сокровенное нельзя сообщать тому, кто не воздержан, не предан мне, не занят преданным служением мне, а также тому, кто завидует мне. А в Бхагавад-гите 1914 года написано, нельзя это знание давать, кто не склонен к подвигу. Потому что говорить с Богом и не быть героем невозможно. Кто не склонен к подвигу, все. Это свинья. Но знаете, пока он это знание не получил, он еще не свинья. Он просто ребенок, он просто, ну уж как-то вот, совесть ему запрещает по головам идти, и хватит с него. Нет, вот у меня призвание, вот у меня предназначение. Нельзя сообщать этим. Вот. Но они, вот сегодня свиней очень много развелось. И основная свиноводческая, кстати, их на убой готовят. И готовят сатанисты, и религии готовят свиней из людей. Свиней. В чем это выражается? В равнодушии. Равнодушии. И они такие вот эти. Как их называется? Ну, равны. Вот они равно ко всем относятся. Равно. Напрасно. Что такое метать бисер перед свиньями? Высказывать мысли и чувства тому, кто не способен и не хочет понять, оценить их по достоинству. Имеется в виду, что лицо или группа лиц не предполагают, что лицо или группа лиц, к которым обращена речь, не поймут их. Метать бисер перед свиньями. Напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен или не хочет понять это. Как Иисус говорил, я бы сказал, но вы вместить-то не можете. За Иисусом шло там, я не помню, десятки апостолов, осталось 12. Остальные казалось свиньями. Свиньями. Они бросили его. Как поступили? По-свински. По-свински поступили. Свинья. Это подложить свинью, подвох, врехт от другого человека. Ну ты свинья. Вот это я просто народные выражения. Вести себя по-свински. Это наглость, бесцеремонность, хамовитость. Грязный, как свинья, свинья неблагодарная, и так далее, и так далее. То есть, бисер перед свиньями – правильное выражение. Я хочу сказать, что когда ты становишься свиньей, тебя даже никто покупать не хочет. Ты сатанистам не нужен, потому что сатанистам нужны боевые ребята, которые продолжат проповедь. А свинью слушать никто не будет, неблагодарную. Нету за ним силы никакой. Свинья, в тебе бес уже сидит. Свинья, это ты бесплатно продался, бесплатно, вообще даже ни за что. Самые несчастные люди. Достаточно образования религиозного. А вот Эзоп. Слышали, кто такой Эзоп, да? Ну, раб такой был, и от него какие-то притчи и так далее, да? И вот есть всякие сонники. Сонники такие. Много сонников говорят, ой, свинья это к достатку, да? Есть такие вот испражнения приснились, значит, деньги будут, да? Так вот, свинья это значит, все будет здорово. А вот Эзоп, есть, оказывается, сонник литератора Эзопа. Свиньи по соннику это значит. Если снится свинья, если вы видите свинью, но прежде всего подумайте о хорошем, потому что ваше сознание воспринимает свинью негативным. Я мог бы этого не считать, да? Но я хочу, чтобы просто закрепилось в сознании. Если ты равнодушный, ты свинья. Ты болен, что ты даже не понимаешь, что ты болен, и ты считаешь себя еще и духовным. И ты занимаешься саморазвитием, свинья. Свинья занимается тоже саморазвитием. Понимаете? Больше ничего. Хочу с этим закончить, потом мы перейдем к малодушным, потом перейдем к великодушным, и потом как с этого всего выбираться. Бесценно перейдем. Итак, в народном творчестве свинья не вызывает уважения. Пословицы и поговорки вобрали в себя только отрицательные черты этого животного. В целом это символ неаккуратности, недальновидности, тупости, неуклюжести. Видеть во сне поросенка, который держится за хвостик большой свиньи и продвигается вперед, столкнетесь с наглостью беспардонного человека, который не обращает внимания. Видеть во сне свинью, вымазанную с головы до ног свежей грязью, к сплетням, пустым слухам, козням. Видеть пятак свиньи, который торчит из навозной кучи, вам предстоит... Кто-то видел такие сны? Ну не... А тут дальше вообще, так думаешь, а это даже можно разве подумать? Видеть во сне свинью, который подрывает корни столетнего дуба, вы столкнетесь с человеком по причине некомпетентности, причинит вам много хлопот, неприятностей, не только вам, но и тем, кто там т.т. Во сне, когда вам предлагают купить свежие свиные ножки, остерегайтесь обмана, участия в мероприятиях. Видеть во сне, что вы кормите свиней с золотого подноса, ну не знаю, как это надо быть сумасшедшим, что видеть такие сны, да? Хотя одеты в дорогой праздный костюм, предупреждение о том, что вы понапрасно тратите деньги, силы. Видеть во сне грязную свинью, которая сидит на вашем любимом кресле. Ну я уважаю Эзопа, конечно. Но неужели кто-то это может, это там, предательство, ссоре, тра-та-та-та-та. Ну так вот. Ну и все. Я сейчас прочитаю про равнодушие, чтобы мы закрепили, чтобы нам это... Ну, и будет перерывчик. Итак, равнодушие. Не будьте равнодушие. Это Максим Горький. Не будьте равнодушие, ибо равнодушие смертоносно для души человека. Смертоносно. Ты свинья. Свинья это мертвый человек. Его называют, его уже не уважают, его как животное, понимаете? Когда к тебе так говорят, когда тебе ругают, у тебя равнодушие, но при этом человек считает себя чуть ли не супердуховным. Алло. Человек, который выше на ступеньку, он не считает себя духовным. А свинья, она уже короновала себя. Худшее преступление, которое можем совершить по отношению к людям, это не ненавидеть их, а относиться к ним равнодушно. И в этом суть бесчеловечности. Бернард Шоу. Легко скрывать ненависть, труднее любовь, а труднее всего равнодушие. Людвиг Берне. Не скроешь. И люди мстят за это тебе. А я ж тебе ничего не сделал. Самый страшный грех. И главное, под статью не подведешь, да? И, а, ну вы же виноваты, ребята. Вот конкретно, что я вам сделал? Ничего, равнодушный. Потому что, ну все должны как-то двигаться. Вселенский закон. Равнодушие – это паралич души. Антон Павлович Чехов. А вот интересное, я сразу даже не понял. Ангел, тире, это малолетний киллер равнодушия. Попробуйте понять. Ангел, тире, малолетний киллер равнодушия.
А, вот там маленький, когда кто-то приходит, кем бы ты ни был, ты не можешь быть равнодушным. Ты ребенок просто в ассоциации.
Здесь есть два значения. И то, тут есть перевод. Да, когда вот что-то маленький ангел, и он киллер, равнодушие ну, перед ангелом, то есть тает. И есть второе, что есть ты как такой ангел, знаете, никому ничего плохого не делаю. Но ты уже такой большой, такой пингвин, да? И ты такой ангел. Ты раз большой, ты должен что-то делать, но ты такой ангел. Ты превращаешься тогда вообще в киллера. Понимаете? Понимаете, что когда ты большой мальчик уже, тебе придется иногда применять насилие. Потому что вокруг может твориться все разное. Бывает, что презрение одних людей мы переносим легче, чем равнодушие других. Величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим братьям. Мать Тереза. Главный враг любви – равнодушие, а не ненависть. Глубокое равнодушие к людям, которые относятся к добродетелям, кажется мне более возмутительным, чем порок. Хелен Келлер. Наука изобрела лекарства от большинства наших болезней, но так и не нашла средства от самой ужасной из них – равнодушия. Люди говорят, это болезнь. Это болезнь. Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных, они не убивают, не предают. Но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Вот. А счет будет предъявлен тебе. А потом у тебя откуда маленькая душа? Счет пришел. Счет пришел. Нет, вот я хорошее все совершил, это ничего не уменьшается. Я тоже так считал одно время. Уменьшается, ребята? Уменьшается. Потому что это, знаете, такую некоторую инертность. А ничего не в этой жизни, но в следующей уменьшат до атома. За все надо платить. За... Нравственное уродство, равнодушие к плохим поступкам и словам. О, те, которые говорят, а вот эти вот ходят, вот эти вот там голубые, вот парад проституток был. Если ты ничего не делаешь, ты нравственный урод. Равнодушие – тяжкая болезнь души. Равнодушие – состояние равнодушного человека безучастное, лишенное интереса, пассивное отношение к окружающим. А вот теперь смотрите, я сейчас начну за здравие и закончу за упокой. Равнодушие сначала, потому что люди говорят, ну равнодушие это малодушие, это, ну, наверное, ну, так нужно. Равнодушие это своего рода благо, за которое цепляются, в котором видят спасение. Ибо оно одно дает силу жить, не истекая кровью, не сознавая всей глубины переживаемого злосчастья. Благо равнодушно, благо тем, которые в сердечной вялости находят в себе мир, и успокоение. Личное их благополучие не только не подлежит спору, но и может считаться вполне обеспеченным. А ничего другого им и не нужно. Пусть же они знают, что равнодушие в данном случае обеспечивает не только их личное спокойствие, но и бессрочное торжество лгунов, человека-ненавистников. Сверх того, оно на целую среду, на целую эпоху кладет печать бессилия, предательства и трусости. Скажем прямо, счастливо живет в свете только тот, кто полностью умертвил некоторые стороны своей души. Это Никола Шамфор. Равнодушие – это наивысшая жестокость. Митчелл Уирсон. А что медики говорят про равнодушие? Хотите узнать? Медицина. Что такое равнодушие? Медицина. Равнодушие – это состояние апатии к окружающему миру, людям, явлениям, событиям, нежеланиям участвовать в изменении собственной жизни к лучшему. Отсутствие беспокойства от других. Медицина. Равнодушие молодых людей, сейчас повсеместно. Равнодушие к политике, к окружающей среде. Поэтому такая политика и такая окружающая среда. А особенно религиозные люди, ой, зачем нам политика, ну, получите такую политику. Равнодушие к детям, чем? Ну, когда некогда родителям. Особенно тяжелые последствия равнодушного отношения родителей к детям. Если родители безразличны к собственным детям, нуждающиеся в их любви и внимании, то со временем дети начинают вести себя агрессивно. Еще хуже, если дети смирятся и сами станут ко всему безразличными и апатичными. То есть, ну, мертвые уже. Ну что, перерыв или вы устали? Давайте перерыв, да? Давайте перерыв. После перерыва надо мне напомнить, что будут причины равнодушия рассказаны. Причины равнодушия. Хотя их много. Ну, перерыв сделаем.